и не актуальные проблемы, и не закрывались и всяческие интересы. И речь шла, например, о весной древней истории, речь шла о византийском дневнике. И отдел науки ЦК тогда предлагал, что византийский временник надо как издание либо ликвидировать, либо свести к какому-то нерегулярному изданию. И было очень трудное время. Я его мало застал, потому что я уже пришел даже студентом после этого периода. Я это знаю по рассказам моих старших товарищей, но тем не менее знаю. И возник вопрос о том, что делать с византийским временником. Зинаида Владимировна тогда пошла в отдел науки ЦК, отстаивала, собственно говоря, значение византиноведения как научной дисциплины, показывала одну правильную вещь, которую я не перестаю говорить, о том, что фактически наука бессмысленна без любого из этапов, который выдергивается из развития человечества. Неважно, будь то история, там, скажем, великих географических открытий, или, так сказать, Столыпинские реформы, или что-то еще, любую вещь, которую мы выдергиваем из исторического процесса единого и забываем об этом, оказывается потом очень ошибочным и мешает общему пониманию истории. Я это хорошо знаю по примеру преподавания за границей, потому что, когда читаешь какие-то лекции по истории Византии и задаешь вопросы параллельные о том, что было в это время в других странах, то слушатели этого не знают. Вот с частью у нас этого не происходит. Я думаю, что вот это, между прочим, большая дань, большая заслуга и дань уважения должна быть нашим всем ученым и дореволюционным, и советского периода, которые понимали эту взаимосвязь. Конечно, нам приходилось прятаться за названием формации, потому что под названием формации, под понимание о том, что такое общественно-экономические формации, нужно было подверстать исторические эпохи разные, в том числе отдаленные, такие как Византия, доказывать их актуальность. И вот Зинаида Владимировна, как настоящий боец, как настоящий поборник науки, смогла тогда византийский временник отстоять, доказать важность этого издания, доказать ее историческую традицию и доказать геополитические интересы России. Может быть, не называя это такими словами, как я говорю, но для нас это абсолютно понятно, и говорят своими словами. Это действительно геополитический приоритет России. И в данном случае, конечно, византиноведение абсолютно не маргинально. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе, я хотел сказать, что сейчас, когда проходит много времени, все больше и точнее понимаешь вклад человека в чистую науку. Вот в ту науку, которая является фундаментом. Я вспоминаю работу Зинаиды Владимировны, которая очень важна, о Византии и Италии. Вот много приходится сейчас бывать в Италии, разговаривать с разными людьми, которые занимаются этой тематикой. И они, может быть, знают немного работ, которые были написаны по византийской Италии. Потому что писали и Бородин, например, о Равенском и Закате. Писали другие люди разные хорошие работы. И Абрамсон, Мария Лазаревна затрагивала вопрос отдельный. Но знают лучше всего работы эту Зинаиды Владимировны в Италии в VI веке, которая действительно очень серьезная работа. Она, к сожалению, не была переведена на итальянский язык, и это ущерб, потому что в те годы этого не делали. А надо было бы этого делать, тогда бы, может быть, это было бы лучше встроено в общую канву. И вот сейчас я немножко расскажу об этом. Мы создаем несколько очень важных информационных ресурсов, которые будут нам помогать во всех этих контактах. Но надо думать о том, чтобы такие вот работы не проходили мимо, чтобы они были известны, чтобы переводились. И на том сайте, который есть, у нас есть информация об этих работах. Вот эта работа известна. И Зинаида Владимировна, вы это, наверное, помните, я это молодежи так говорю, была в Равене на одной из первых конференций, которая там проводилась по ранней истории Византии. И Зинаида Владимировна с упоением рассказывала один очень интересный эпизод. Как она... На тайном голосовании там присутствовал Агустино Пертузи, там присутствовали Лаванини, ну, крупнейшие ученые византинисты Италии, они тайным голосованием, и итальянцы, и немцы, избрали Зинаиду Владимировну императрицей. И после этого карнавали возложили на ее голову вот эту вот корону в Равене, в таком месте, которое, конечно, было имперской столицей. Делается именно с большой радостью и удовольствием, об этом рассказывал, мы видели эту корону, да. Ну вот, но это был интересный эпизод. Это один интересный эпизод. Другой интересный эпизод, я просто рассказываю такие вот сведения, ну, которые могут быть интересны. Произошел на конгрессе византинистов, который был в Мюнхене. Там в Мюнхене было очень много людей, это было время, когда война еще была близко, когда память о войне как свежа была в памяти и немцев, и русских. И вот Зинаида Владимировна сидела на одном из заседаний, и на этом заседании один немецкий ученый, может, позвольте не называть, он очень крупный ученый, известный ученый, хороший ученый, кстати сказать, но участвовавший в свое время там в немецких всяких делах.
А,
да, да, знаете, ну не важно. Ну вот, он достал пистолет. И во время этого заседания, которое вела Зинаида Владимировна, этот пистолет представил ей Богу, когда она говорила. И смотрел на ее реакцию. Ну что это, значит, барышня, сейчас взвизгнет, и, так сказать, начнет там прыгать или что-нибудь еще там начнет кричать. Зинаида Владимировна брови не повела. Абсолютно. Она продолжала молча говорить, продолжать свою абсолютно византийскую речь, так на него с презрением посмотрев. И продолжая абсолютно свою научную речь, какую бы то ни было. Потом берет этот пистолет, щелкает зажигалкой, закуривает сигарету, говорит, да, у русских есть значит, терпение, есть. Вот ну, такая провокация очевидная была. Ну, Зинаида Владимировна тогда тоже показала, так сказать, настоящий характер и действительно вот эти вещи. Потом Зинаида Владимировна была первым человеком, который поехал на Всемирный конгресс. В качестве, она тогда не была главой делегации, главой делегации был тогда Лазарев, если не ошибаюсь.
Лазарь.
Да, вот. И это была большая делегация в Стамбул как раз, когда Россия вернулась на международную арену, вернулась в науку, потому что до этого как-то не очень наши ученые туда допускались и допускались достаточно случайно. И вот Зинаида Владимировна была первым человеком, который участвовал в этом конгрессе с Стамбульским, очень активно общалась. И после этого один из ученых тоже мне сказал, что вы ведь нормальные люди. Понимаете, вот такая фраза была интересная. Ну, я говорю, да, конечно, вы сомневались. Это нет, после Удальцова мы не сомневаемся. И вот Зинаида Владимировна смогла так вот действительно себя поставить. Она была человеком абсолютно партийным. И не надо здесь говорить о чем-то другом, она была человеком убежденным в правоте этой концепции, в правоте этих идей и чести и славы, она не была перевертышем, который 10 раз меняла свои позиции. У нее была одна позиция, она эту позицию поддерживала искренне. Понимаете, не так, что она могла 10 раз менять какие-то свои взгляды. Вот она естественно придерживалась этих позиций, она их отстаивала, как она могла. И она никогда не была, между прочим, о чем иногда говорят, каким-то ограничителем или цензором в науке. Это неправда. Потому что даже вот я хочу тоже открыто об этом рассказать, тот случай, который был с Александром Петровичем Кажданом. Ну, чтобы молодежь знала об этом, чтобы вы знали, как это было на самом деле. Значит, Александр Петрович Каждан, у него был очень талантливый сын.
И он написал об этом, кстати, покажу.
Написал.
Он написал об этом.
Сейчас, когда, извините, я вас процитирую. Ну, я знаю.
Скажите то же самое.
Ну, скажу то же самое. Я знаю то же самое, потому что истина-то она одна. Ну вот, он был очень талантливым математиком, учителем математической школы. Но потом он немножко, значит, увлекся иудаизмом, как религией, перешел, как бы, в эту веру по-настоящему, и стал одним из, я не знаю, как это называется, одним из, так сказать, лидеров, да, одним из лидеров направления вот иудаизма. Ну, религиозное направление.
Сионизм
был, да. Он уехал в Израиль сначала, потом уехал в Америку. Ну и единственный сын был, и мать потянулась за ним. И, конечно, приезжал туда тогда, это было время, когда такие связи совсем не приветствовались. Александр Петрович начал немножечко прижимать, но прижимать немножечко, потому что реально его никто не отстранил от работы, его никто не выгнал из института, Зинаида Владимировна тогда был директором. Тогда никаких преследований внутренних не было, он участвовал в создании культуры Византии, обсуждении культуры Византии, я сам присутствовал в этом, при этом. Вот. И его ограничивали в заграничных выездах. его это напрягало, как говорится, и в конечном счете он принял решение воссоединиться с семьей. Он уехал сначала в Европу, преподавал в Вене, преподавал в Бирмингеме, преподавал потом еще где-то. Да, лекции читал. Преподавал. Вот. И после этого его пригласил Шевченко Игорь Иванович в Дартмут. Он поехал в Дартмут. И потом, когда мы приехали много лет спустя туда, на конгресс, который проводился в Вашингтоне, нас встречал Александр Петрович. Я как раз тогда был в его машине, вместе с ним ехал. Он говорил, вот смотри, он был в Америке 2 или 3 года, говорит, вот смотри, вот памятник нашим сенаторам, вот памятник нашим конгрессменам, кто-то в этом
говорит.
Нет, потом он не говорил. Когда первый раз я приехал, было даже до конгресса. Ну, немножко это было смешно, а потом он говорит, вы знаете, я очень признателен Зинаиде Владимировне за то, что она не стала меня удерживать. И во всяком случае она никак не была никаким его преследователем, наоборот, сделала все, чтобы смягчать вот ту ситуацию, которая тогда была. Но она просто не могла в данном случае не выполнить тех решений партийных, которые принимались и которые какие-то ограничения вводили. Ну вот правда, как она была. И сам Александр Петрович потом
да,
ну, может быть, в чем-то да, в чем-то нет. Там было по-разному. В чем-то да, в чем-то нет. У него всегда были такие вот по-разному. То есть мир всегда амбивалентен. Что-то человек выигрывает, что-то человек проигрывает. Ему было там комфортно в чем-то. С другой стороны, он никогда не овладел английским языком в той степени, чтобы интегрироваться целиком. И там, конечно, были свои определенные. Он был там под жестким прессингом той же самой Ангелики Лаю, который был человеком очень решительным, очень деспотичным, гораздо более решительным, а более деспотичным, чем Зинаида Владимировна. Кстати, Ангелики была очень жестким человеком. И там для маневра меньше возможностей было. Но тем не менее он там вполне себя комфортно чувствовал, хорошо работал. И слава Богу, что он там хорошо работал, потому что много чего успел сделать. Вот. И, кстати говоря, что, к его чести должен сказать, что он никогда плохо не писал о нашей стране и о каких-то наших ученых. Он всегда был честен. Он говорил о тех реальных проблемах и трудностях, которые были. И никогда плохого, например, когда я даже дома у него был, у него и в МОСе, он никогда Зинаида Владимировна плохо не говорил. Хотя я прекрасно понимал ту ситуацию, в которой, так сказать, он был, и все это было. Это я просто говорю о том, что Зинаида Владимировна, будучи человеком действительно убежденным, партийным, она никогда не была ни ограничителем, ни преследователем. Для нее было главное одно – настоящее или не настоящее, наука или не наука. Вот она могла очень четко фильтровать науку и не науку. Когда она видела, что какой-то человек пробивается туда, и когда он этого недостоин, она никогда такого человека не поддерживала. И наоборот, стремилась выявить тех, которые могли в науке что-то дать. Ну, просто я вот так немножко мемориально несколько эпизодов таких рассказал. Я мог бы рассказывать гораздо больше. Ну, вот просто, чтобы примерно представлять образ человека.